Степан понимал ее колебания так же хорошо, как если бы они были написаны крупными буквами у нее на лбу, подобно киношным субтитрам. Зачем он ее трогал, а? Вот дернул его черт ее трогать. Он знает теперь ее запах и знает, что у нее теплые волосы, что ее затылок помещается у него в ладони, а щека похожа на виденный однажды в ювелирном салоне розовый жемчуг. Да еще это дурацкое имя, от которого холодеет в спине. Куда он ее приглашает? Зачем он ее приглашает? Что они будут делать до конца дня? Гулять в парке втроем, как образцовая семья в выходной день? Я только поднимусь, надену другие туфли, — сообщила Ингеборга. — Холодно, вы не могли бы вернуть мне ключи, Павел Простите. Степан полез в карман и вытащил ее ключи. — Я хотел сказать вам спасибо, — проговорил он неловко. — Это интересно, что Леночка... Мне нужно будет об этом подумать. — Ну, конечно, — согласилась Ингеборга язвительно. — Как это часто бывает теперь, когда она согласилась куда-то с ним ехать, настроение у нее в корне изменилось, и ее раздражал один его вид. — Я постараюсь не задержать вас. И она гордо прошествовала в подъезд. Степан смотрел ей вслед со смешанным чувством удовольствия и раздражения. Кажется, он опять прыгает в кольцо, только на этот раз по собственной воле. Он закурил, подошел к железной лесенке, на которой болтался Иван, обхватил его поперек живота и стащил вниз. Иван хохотал и брыкался. И не было, и не могло быть на свете ничего лучше, чем худосочное, серебра наперечет, извивающееся, взбрыкивающее, дрожащее от хохота тельце его сына, которую он крепко прижимал к себе. Ни в воскресенье, ни в понедельник Степан так и не смог разыскать Леночку. Ее загадочная вылазка в Иванову школу не столько беспокоила его, сколько приводила в недоумение. Никаких разумных объяснений он самостоятельно без Леночки придумать не мог, и ему очень хотелось послушать, что она ему соврет. В том, что она соврет, у него не было никаких сомнений. И все-таки зачем-то ее понесло в школу, хотя она там отродясь не была, даже когда Иван в первый класс пошел. Не мог же этот придурок-историк все выдумать. В понедельник, следуя неписанным законам московской весны, начались заморозки. Ингеборга приехала, как всегда, вовремя, пряча в воротник куртки, озябший и покрасневший, как у кролика, нос. — Ужас какой-то! — пожаловалась она. — Там мороз, наверное, градусов 40 или 50, — предположил Степан. После проведенной вместе субботы он принял несколько похвальных и осторожных решений, одним из которых было разговаривать с ней как можно меньше. 147-е китайское предупреждение самому себе последнее. Возможно, что понадобится еще 148-е, самое последнее, и 149-е, раз последнее. Она налила себе чаю в толстую глиняную кружку и устроилась за столом напротив Степана. А Иван
спит. Я боюсь, что мы его в субботу простудили.
— Ничего мы его не простудили, — сказала она уверенно. В субботу было совсем тепло, и простывать ему было негде. Просто изменилась погода, а вместе с ней и давление. Вот он спит.
Во всем,
Что она говорила или делала, была какая-то удивительная, успокоительная уверенность. Должно быть, она и вправду была хорошей учительницей. Наверное, дети ей доверяли полностью, как Иван, для которого ее слово было истиной в последней инстанции. Степан улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, грея руки о свою глиняную кружку. — Кстати, у нас есть собственное отопление, — сообщил Степан. — Будете замерзать? Включите. Показать? Он показал ей, как включается калорифер, и ушел, так и не дождавшись Иванова пробуждения. Невесть, откуда взявшаяся лужица перед подъездом была затянута хрустким льдом, а трава серебрилась чем-то подозрительно похожим на снег или, по крайней мере, иней. На крыше машины толстым слоем лежал ночной заморозок, и на капоте были длинные белые языки. Стуча зубами от холода, Степан втиснулся в выстуженный салон и первым делом включил печку. Вот она, весна красна. Вот она, всегдашняя подлость окружающего мира и жизни вообще. Только поверишь во что-то, в тепло, в женщину, в весну. Тут и стрясется что-нибудь вроде этого заморозка. Хорошо, если только снегом дело кончится. Не кончилось бы промерзшими бурыми листьями и черными клочьями, побитой морозом травы. Удивляясь собственным философским настроением, посетившим его с утра пораньше, в морозе, что ли, дело, Степан вырулил из своего переулка и поехал на Дмитровку. Значит, так. Об Ингеборге думать он не будет, а будет думать о Муркине. Саша, который в ночь убийства Муркин назначил свидание с целью отъема денег, видела на стройке его, Степанову, машину. Вряд ли она ошибается. Пусть Чернов с Беловым утешаются историями о том, что в городе полно других джипов с неработающими тормозными фонарями. Другим джипам нет никакого дела до их стройки. Сам он на стройку в ту ночь не ездил. Это он знал совершенно точно. Значит, на его машине поехал кто-то другой. Вывод, конечно, вполне логичный, но не дающий ответов ни на один вопрос. У кого могли быть ключи от его машины? Да у кого угодно. 100 раз он давал ключи ребятам из охраны, чтобы они отогнали или переставили его машину. 100 раз на этой машине его подвозили домой с вечеринок более трезвые сотрудники. Чернов как-то ездил на ней в Дюпон, потому что его собственная машина была в ремонте. Саша прошлой зимой таскалась на ней в Тойота-центр и полдня простояла там в очереди на замену резины. Белов, кажется, тоже на ней куда-то ездил. А Степан почему-то ездил на его спортивном, длинном и совершенно непригодном для жизни на московских дорогах БМВ. Он даже представить себе не мог, где могут быть запасные ключи от его машины и существуют ли они до сих пор в природе. И еще собака. Собака-прораба, которая всегда за 3 километра чуяла неизвестных и начинала заходиться от безумного лая, спокойно проспала всю ночь у себя в загоне и ни разу не гавкнула. В его машине приезжал кто-то из тех, кого Веста отлично знала и считала за своего. Был ли этот кто-то убийцей? Или он приезжал посмотреть? Или просто проезжал мимо в Степановой машине, которую взял просто для того, чтобы покататься? Или этого загадочного незнакомца Муркин тоже шантажировал? Кому могла быть выгодна смерть Муркина? Саше Волошиной. Это ясно как день. И Эту версию рассматривать он не станет. Саша не убивала. Она собиралась ему заплатить, она не собиралась его убивать. Столкнуть в котлован, да так, чтобы человек ударился виском и умер, не так просто. И Саша этого не делала. Она могла отравить. Нет, она могла не предотвратить самоубийство своего мужа, о котором знала, но толкнуть человека в котлован она не могла. Степан аккуратно притормозил на светофоре и потянулся, заложив за голову руки. В машине стало тепло и очень захотелось спать. Очевидно, не только на Ивана действует перемена давления. Залечь бы сейчас на диван, под тяжелый теплый плед, накрыться по самые уши и спать, 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 спать. И пусть бы рядом посапывал Иван или возился на полу со своим конструктором и книжкой «Трое в лодке». Да, пусть бы Иван возился на полу, а под теплым пледом вдвоем со Степаном была Ингеборга. Он обнимал бы ее, стройную, длинную, гладил затянутое в джинсы бедро и энергичную грудь под тонким свитером. Просто так, без всяких видов на продолжение, потому что ему очень нравится ее гладить. Думать о том, как все у них будет ночью. Все будет так, как было у них уже 100 раз. И в предсказуемости самая главная прелесть. Прелесть и чувство защищенности, безопасности, собственной состоятельности и человечности, о которой он всегда так мечтал, а находил только бешеную кабанью звериную похоть. И в уютном и близком тепле будет еще обещание рая, из которого его никогда не выгонят за грехи. Светофор переключился и, наверное, довольно долго, потому что зеленый уже не горел ровным светом, а вовсю мигал, и очередь ревела могучим, разноголосым, оскорбленным ревом. Степан встряхнулся, как внезапно вышедшая из оцепенения собака, и нажал на газ. О чем он думал, прежде чем размечтался, как хорошо ему будет под пледом рядом с Ингеборгой? Да-да-да, об убийцах и их жертвах.